Глава 11.
«Что опять со связью?»
Генерал Роммель, казалось, был готов сжечь взглядом главного связиста своей танковой группы, полковника Брауна.
«Аномальные помехи, герр-генерал!»
Было видно, что полковник повторяет чьи-то слова, в которые сам не очень-то верит.
«Это явление впервые наблюдалось на западном берегу Днепра, а в последний месяц распространилось на всю территорию Европы и даже Северную Африку. С имеющейся в наличии техникой мы пока не в силах что-либо с этим сделать. Но ведь летающий глаз без проблем передал артиллеристам координаты позиции русских пушек. И противник, судя по всему, тоже пользуется радиосвязью. Как вы это объясните?»
«Природа аномалии до конца не ясна, герр-генерал. Временами связь начинает функционировать нормально, и эти периоды могут быть достаточно длительными.
Мне нужна связь с 8-м танковым полком и 15-й мотопехотной бригадой. Немедленно! Меня не интересует, как вы это сделаете!» «Я воль, герр-генерал!»
Щелкнул каблуками полковник и с максимальной поспешностью покинул помещение штаба. Однако уже через 5 минут он вернулся обратно.
«Прибыл делегат связи от командира 15-й мотопехотной бригады, герр-генерал!»
Полковник вручил Роммелю пакет. Вчитываясь в строки короткого донесения, командующий все больше мрачнел.
«Кто доставил донесение?»
«Лейтенант Фишер, герр-генерал. Он ожидает за дверью.
Зовите!»
«Герр-генерал!» — начал доклад, появившийся в дверях делегат связи, но Роммель его прервал.
«Лейтенант, что полковник Кёллер приказал вам передать на словах?» «Герр-генерал, я принимал участие в бою и видел все, о чем написано в донесении своими глазами. Герр-оберст приказал мне ответить на ваши вопросы». «Что там произошло? Как это могло произойти?»
Роммель непроизвольно поднял руку с зажатым в кулаке донесением.
«Сначала был обычный бой, герр-генерал», — чуть замявшись, ответил лейтенант Фишер. «Разведка на танках и бронетранспортерах обнаружила русский заслон на выходе из лесного дефиле. Летающий глаз уточнил координаты целей, и артиллерия по ним отработала. Потом прилетели пикирующие бомбардировщики Ю-87. Насколько я понял, не слишком удачно».
«Что значит «не слишком удачно», лейтенант?»
«Они проходили к цели над нами и тем же маршрутом возвращались назад. Туда ушло 5 пикировщиков, обратно 2, причем один из них имел повреждения».
«Продолжайте», — кивнул Роммель.
«Дальше последовала атака 8-го танкового полка. Бронетехника двигалась по полю, а наша мотопехотная бригада частью сил шла через лес, а частью на бронетранспортерах следовала за боевыми порядками танков. Бой завязался одновременно в лесу и в поле. Танкисты быстро уничтожили русские противотанковые пушки, но почти сразу после этого попали под удар штурмовиков противника. Мессершмитты попытались им помешать, но их связали боем русские истребители. Именно в этот момент противник применил новое противотанковое оружие. Это ручные пусковые установки, стреляющие небольшими реактивными снарядами».
«Как они воздействуют на танк при попадании?»
«Взрываются на броне, герр-генерал, но танк при этом выходит из строя, хотя иногда выглядит после попадания совершенно целым. Видимо, экипаж внутри погибает или получает тяжелые ранения и не может вести бой. В ряде случаев детонирует боезапас, и машина загорается».
«Какая у этого оружия дальность стрельбы?»
«Русские применяли его с дистанции 200 метров и ближе, но не попавший в цель снаряд пролетает до полукилометра».
«Оперативный офицер»,
— Роммель нашел взглядом полковника фон Темпельхофа.
«Мне как можно быстрее нужен летающий глаз над боевыми порядками 6-го танкового полка. Если не будет связи, пусть немедленно вернется на аэродром и доложит, что там происходит. Отправьте делегата связи к полковнику Кальбу. Нужно срочно предупредить его о новом оружии противника, если, конечно, еще не поздно. И параллельно отправьте связной Шторх. Пусть сбросит вымпел с этой информацией над тылами группы Кальба».
«Я воль», —
ответил полковник и вышел в соседнюю комнату, где размещалась аппаратура проводной связи.
«Лейтенант, как вы оцениваете наши потери?»
«Герр-генерал...»
Офицер на миг замолчал, собираясь с духом, но взгляда не отвел.
8-й танковый полк, как боевая единица, больше не существует. Я видел, что нескольким машинам удалось избежать уничтожения, но их было мало, меньше 10, это точно».
Судя по виду с орбиты, у Судоплатова дела шли совсем не так хорошо, как у нас.
вместе с его гранатометными ротами оборону лесного коридора к западу от шоссе держал еще один полк 133-й стрелковой дивизии. Изначально план боя был таким же, как у нас, но реально события разворачивались иначе. На подходе к советским позициям танки «Роммеля» с моей помощью были обстреляны батареями пушек гаубиц МЛ-20, но на этом все сходство с нашим сценарием боя и закончилось. Ни меня, ни даже Лены у Судоплатова не было, и отразить налет немецких пикировщиков на этом участке не получилось. В результате 4 противотанковых пушки были потеряны еще до того, как вражеские танки оказались в зоне досягаемости их огня. Зато штурмовики Ил-2, те же 12 машин, что прилетали к нам, отработали по немецкому 6-му танковому полку заметно эффективнее, чем в нашем случае, потеряв, правда, при этом один самолет. Истребительного прикрытия у них не было, но и мессершмитты над полем боя не появлялись. Видимо, Люфтваффе некоторое время не могло найти замену сбитым нами машинам. А когда вопрос удалось решить, было уже поздно. Илы свое дело сделали. 3 гранатометных роты Судоплатова вступили в бой несколько раньше, чем следовало. И столь впечатляющего эффекта, как в нашем случае, не получилось. Сильно пострадала только передовая танковая цепь противника. Честно говоря, в этот момент я испугался, что сейчас немцы просто расстреляют гранатометчиков с безопасного расстояния. Но танки сначала неуверенно замерли, а потом, продолжая огрызаться огнем из пушек, стали пятиться назад. Видимо, вести о разгроме восточной группировки достигли штаба Роммеля, и лист пустыни приказал 6-му полку начать отход, здраво рассудив, что лучше потерять один танковый полк, чем целую дивизию. В этом я немецкого командующего понимал. Вслепую переть на оборону, ощетинившуюся неизвестным и крайне опасным противотанковым оружием, было бы верхом глупости.
«Поздравляю, старший лейтенант!» Несмотря на полученную рану, настроение майора Егорова было приподнятым. «Это... я даже не знаю, как назвать. Почему в июне у нас не было такого оружия? Мы бы уже давно Гитлеру башку открутили!»
«Спасибо, конечно, но я считаю, что эта победа обошлась нам слишком дорого. Сколько у вас людей осталось, товарищ майор?»
«Хорошо, если взвод наберется».
В голосе Егорова прорезалось мрачное ожесточение. «Я не первый день воюю, старший лейтенант. Без потерь победы не бывает. Нас этому немцы очень хорошо научили, а здесь ребята не зря свои жизни отдали». «Не зря. Если бы не ваш полк, мои роты не смогли бы применить новое оружие в наиболее выгодных условиях и просто погибли бы под огнем танковых пушек. Одними гранатометами войну не выиграть. И все же это... я до сих пор не могу поверить». Смотрю на эту кучу горелого железа и пытаюсь понять, не сплю ли я.
Там не все железо горелое. Пока поле боя за нами, надо взорвать или сжечь те танки, которые не загорелись сами. Иначе немцы их утащат в тыл и отремонтируют. Хотя, товарищ майор, прошу меня извинить, мне нужно срочно связаться со штабом оперативной группы.
Генерал Захаров был уже в курсе результатов боя. Майор Егоров успел доложить. О том, что немцы остановлены и к западу от шоссе, он тоже знал.
«Вот что, старший лейтенант»,
— энергичным голосом произнес командующий.
«Отработали вы на отлично, но второго такого удара однозначно не выдержите».
«Так точно, товарищ генерал. В полку майора Егорова потери почти 90%. Вся противотанковая артиллерия уничтожена. У меня выбыло из строя 1/4 личного состава и израсходована половина боезапаса гранатометом. Требуется эвакуация раненых».
«К вам уже выслано подкрепление, но не думаю, что немцы сунутся в атаку в ближайшие часы. После такого отпора им потребуется время на перегруппировку и принятие решения, что делать с новой угрозой в виде твоих гранатометов».
«Товарищ генерал, разрешите вопрос?»
«Слушаю».
«У вас есть танковые экипажи, оставшиеся без машин?»
В трубке на секунду повисло молчание.
«Сколько?»
«Гранатомет — штука специфическая. Если после попадания боезапас не детонирует и топливо не загорается, то танк остается практически целым. Кумулятивная струя пробивает в броне небольшое отверстие, и внутрь попадает раскаленная струя газа и осколков брони. Экипаж при этом полностью или частично погибает, а танк может даже не нуждаться в ремонте, по крайней мере в срочном. У нас тут почти 20 неподвижных и с виду целых 3 и 4. Некоторые со сбитыми гусеницами, но это поправимо».
Подготовьте уцелевшие танки к взрыву на случай, если немцы все-таки полезут. И ждите. Будут вам танкисты.
«Герр, командующий, я был вынужден остановить наступление», —
доложил Роммель, когда связь со штабом группы армий «Центр» наконец установилась.
«Вы прекратили атаки без приказа? В чем дело, генерал?»
«Русские массово применили новое ручное противотанковое оружие, эффективное на расстоянии до 400 метров. Восьмой танковый полк, наступавший восточнее Рогачевского шоссе, практически полностью уничтожен. Шестой полк понес значительные потери, и я приказал остановить атаку и отойти на исходные позиции. За несколько часов моя танковая группа лишилась пятой части боевых машин. Продолжать наступление в таких условиях я счел невозможным».
«Что это за оружие?»
В голосе фон Бока все еще звенело возмущение.
«Образец удалось захватить?»
«Поле боя осталось за противником, герр-генерал-фельдмаршал».
«Все ясно. Наступление должно быть продолжено в любом случае. Измените тактику. Пусть вперед идет пехота, а танки поддерживают ее огнем башенных орудий и пулеметов. Почему я вынужден вас этому мучить? Даю вам время до конца дня на перегруппировку. Завтра атаки должны быть продолжены. Я жду от вас результата, генерал. Не заставляйте меня думать, что ваши успехи в Ливийской пустыне были лишь следствием слабости англичан».
Ждать прибытия танкистов я не стал. В том, что немцы вновь пойдут в атаку, пусть и не сразу, я ни секунды не сомневался. У Роммеля было еще достаточно танков, да и мотопехоты хватало, чтобы обеспечить подавляющее преимущество в силах на участке прорыва. Эту новую атаку нам нужно было чем-то встречать. Противотанковых пушек у нас больше не было. Пушки гаубицы МЛ-20 понесли потери от ударов немецкой авиации, но главной проблемой стало даже не это, а исчерпание боезапаса. В общем, на артиллерийскую поддержку рассчитывать практически не приходилось. Зато прямо перед нами, на перепаханном взрывами поле, стояло возможное решение возникшей проблемы. В моих ротах и среди красноармейцев майора Егорова нашлось 4 бойца, еще до войны имевших дело с тракторами и другой автотехникой. Выдвинув вперед дозоры и одну из гранатометных рот, я отправился обследовать трофеи. Работа нам предстояла крайне неприятная, но на войне люди быстро привыкают к подобным вещам, а шедшие со мной красноармейцы за прошедшие месяцы навидались всякого. Тела погибших немецких танкистов мы складывали в воронки, оставшиеся от взрывов 100-килограммовых бомб наших штурмовиков. После наведения относительного порядка внутри уцелевших танков механики приступили к их осмотру и попыткам оживить вражескую технику. Первым взревел двигателем Т-4, которому кумулятивная граната пробила боковую броню башни. Погибли при этом только командир и наводчик. Остальные члены экипажа, возможно, получили ранения. В любом случае, они предпочли покинуть подбитую машину, считая, видимо, что так у них будет больше шансов уцелеть. Я мог понять немецких танкистов. Когда вокруг тебя от попадания непонятных снарядов десятками загораются и взрываются танки товарищей, оставаться в поврежденной машине становится крайне неуютно. К моменту прибытия обещанного генералом Захаровым подкрепления нам удалось завести еще одну четверку и 2 тройки. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Такой богатой добычи никто из бойцов еще никогда не видел, и работа шла с каким-то горячечным энтузиазмом. Быстро выяснилось, что во многих танках с безнадежно искалеченной ходовой частью или непоправимо убитыми двигателями сохранились вполне работоспособные орудия и механизмы поворота башен. Предприимчивый майор Егоров тут же захотел превратить их в неподвижные огневые точки. Для этого подбитые танки требовалось отбуксировать на опушку леса и вырыть для них хоть какие-то окопы, что в промерзшей земле было сделать не так просто. В общем, прибывшее пополнение немедленно было приставлено к землеройным работам, а все, кто имел опыт общения с техникой, занялись реанимацией и ремонтопригодной вражеской техники. Еще минут через 20 на 2 полуторках приехали танкисты. Грузовики буксировали 2 76-миллиметровых пушки образца 27-го года, которыми тут же занялись приехавшие вместе с танкистами расчеты. Похоже, это была вся артиллерия, которую генерал Захаров смог нам выделить. Тем не менее, из практически полностью разбитой и уничтоженной, наша оборона начинала постепенно превращаться в нечто, способная, если и не остановить, то, по крайней мере, сильно притормозить предстоящий натиск противника. Рама появлялась над нами еще дважды, но ни артиллерийских ударов, ни авианалетов за этими визитами не последовало. Похоже, прямо сейчас возобновлять наступление немцы не собирались и просто следили за нашими действиями. Я регулярно проверял, чем занят противник, но пока видел лишь лихорадочные перемещения войск вдоль фронта. Расширив поле обзора до масштаба всего московского направления, я понял, в чем причина странных действий немцев на нашем участке. Ситуация менялась стремительно, и танковой группе Роммеля все больше становилось не до нас. Накопленные ставкой южнее Тулы и севернее Калинина резервы наконец получили приказ на нанесение контрударов по флангам рвущейся к Москве группы армий «Центр». Если на юге у генерала Гота фактически не было резервов, то на севере помощь Гёпнеру мог оказать Роммель. Правда, для Лиса пустыни это означало бы окончательный отказ от наступления на Москву, что для высшего командования вермахта пока казалось неприемлемым. По-видимому, ни Гитлер, ни его генералы и фельдмаршалы еще до конца не осознали угрозу, нависшую над их армиями под Москвой. Как часто бывает в подобных случаях, противник принял половинчатое решение. Приказ на прорыв к Москве Роммелю не отменили, но отобрали у него два танковых полка, которые двинулись ликвидировать прорыв русских северо-западнее Калинина. Видимо, противник рассчитывал быстро справиться с этим кризисом и потом перебросить танки на юг, чтобы остановить советские войска, нанесшие сильный удар между Ельцом и Тулой. По оценке вычислителя, контрнаступление Красной Армии еще можно было остановить, но для этого немцам требовалось задействовать все силы и резервы, имевшиеся у группы армий «Центр». Однако фон Бок, всячески понукаемый из Берлина, на остановку наступления не решился, чем поставил свои войска на грань катастрофы. Но это глобально, а конкретно для нас его решение означало, что нам предстоит выдержать еще как минимум один сильный удар противника. Он выжил, герр-генерал.
Полковник Рихтенден старался сохранять невозмутимость, приличествующую немецкому офицеру, но давалось ему это с невероятным трудом.
И не просто выжил, а принял активное участие в отражении атаки 8-го танкового полка на Рогачевском шоссе. Над полем боя мы потеряли 13 самолетов, причем 11 из них были сбиты огнем с земли, хотя никаких серьезных зенитных средств у русских там не было.
«Да, знакомая картина», — согласился генерал.
«Добавьте к этому еще и новое оружие, примененное противником в этом бою. 8-му танковому полку фатально не повезло». «Это мой провал, герр-генерал. Прошу отстранить меня от работы в отделе и направить на фронт командиром батальона. Если возможно, в танковую группу генерала Роммеля».
«Оставьте этот бред, полковник!»
Генерал даже повысил голос, хотя раньше Рихтенден за ним такого не замечал.
«Я что, должен утешать вас, как капризную фройляйн, впавшую в истерику? Или, может быть, я выразил сомнение в вашей компетентности?»
«Если вам станет легче, знайте, что сам рейхсмаршал Геринг высказал адмиралу Канарису свое удовлетворение уровнем организации вашей операции. Успешный боевой вылет кометы стал заметной вехой в развитии немецкой реактивной авиации».
«Нет, герр-генерал, утешать меня не нужно», — негромко ответил Рихтенден. «Я просто не вижу, что еще можно сделать. Боюсь, что ситуация дальше будет только ухудшаться».
«У вас есть основания для таких выводов?»
Генерал все еще не отошел от вспышки гнева.
«К сожалению, да. По моему запросу, эксперты Люфтваффе провели анализ повреждений, полученных нашими самолетами, поддерживавшими атаку 8-го танкового полка. Помимо нескольких пробоин от пуль, выпущенных из авиационных пулеметов, зафиксированы два типа повреждений. С земли по мессершмиттам и юнкерсам велся огонь из крупнокалиберного пулемета ДШК и из противотанкового ружья «Панцербюкса 38».
«Ничего нового», — пожал плечами генерал. «Русский стрелок и раньше часто использовал это оружие».
«Вы правы, герр-генерал, но есть один нюанс. Огонь из пулемета и противотанкового ружья велся одновременно. Как минимум два наших самолета имеют повреждения обоих видов, а выжившие пилоты утверждают, что получали попадания с разных направлений».
«А вот это уже действительно плохо», — мгновенно помрачнел генерал. «Идите, полковник,
приводите нервы в порядок. Мне нужно обдумать полученную информацию. Вы-то сгрузили свои выводы на меня и считаете свой долг выполненным, а мне об этом теперь предстоит докладывать наверх. А там, знаете ли, очень не любят выслушивать неприятные подробности, зато обожают рубить с плеча».
Ближе к вечеру к нам на бронеавтомобиле приехал Судоплатов. «Я получил приказ на нашу эвакуацию из котла», — сообщил мой непосредственный начальник после обмена приветствиями. «Без гранатометных рот бойцы генерала Захарова танки Роммеля не остановят. Роты остаются здесь. Эвакуируемся только мы и трое твоих людей — Игнатов, Никифоров и Серова».
«Когда?»
«Сегодня ночью со стороны Москвы по внешнему фронту окружения нанесут удар танковая бригада и стрелковая дивизия. Мы должны быть готовы воспользоваться пробитым коридором.
Утром начнется немецкая атака, а здесь...» —
я кивнул в сторону позиции майора Егорова. —
«Почти полностью отсутствует ПВО. Если мы эвакуируемся...»
«Я знаю. Мне обещали, что будет поддержка с воздуха».
Я на мгновение прикрыл глаза. Немцы оттянули почти всю авиацию на фланге, пытаясь остановить рвущиеся вперед советские танковые бригады, уже прорвавшие оборону пехотных дивизий и сейчас громящие их тылы и позиции тяжелой артиллерии. Тем не менее, пара десятков Ю-87 и примерно столько же мессеров у Роммеля осталось. И ослабленной группе генерала Захарова этого могло вполне хватить.
«Павел Анатольевич, утром они опять ударят здесь, причем сосредоточат все силы на одном направлении. Во-первых, по мнению немцев, заслон на западе от шоссе потрепан значительно меньше, чем восточный. Во-вторых, они захотят отбить свои поврежденные танки, чтобы отремонтировать их и снова ввести в строй. Ну и, конечно, прорыв к Москве. Думаю, от этой затеи командование вермахта не откажется до последнего».
«У меня приказ»,
— напомнил Судоплатов. «У вас ведь есть прямая связь с товарищем Берией? Можно объяснить ситуацию».
«Не получится. Как я понял, на самом деле приказ исходит с самого верха. Собирайтесь. Через 15 минут выезжаем».
Я хотел ответить, но зуд импланта заставил меня отвлечься.
«Павел Анатольевич, похоже, немцы сами решили все за нас». Я невесело усмехнулся. «Генерал Роммель не стал ждать завтрашнего утра. Думаю, их воздушный разведчик доложил в штаб о нашей активной возне вокруг подбитых танков, и вряд ли им это понравилось. Через 15-20 минут начнется атака противника. Танки уже прогревают моторы, а до заката еще есть время. Мы ведь не нарушим приказ товарища Берии, если задержимся здесь на пару часов».
Судоплатов посмотрел на меня долгим взглядом, и мне показалось, что его губы тронула легкая усмешка.
«Мне нужна связь с командирами гранатометных рот, оставшихся на западной стороне шоссе», — спустя пару секунд произнес Судоплатов.
«Ты уверен, что там атаки не будет?»
«Уверен. Максимум имитации активности».
«Тогда мои роты однозначно понадобятся нам здесь».
«Мой фюрер, сложившаяся ситуация на флангах группы армий «Центр» требует принятия срочных мер».
В голосе начальника генерального штаба сухопутных войск звучало неприкрытое беспокойство.
«Русские танки, прорвав позиции пехотных дивизий, продвинулись вглубь нашей территории на 50-80 километров. На севере мы потеряли Клин, на юге — Калугу, а наши танковые дивизии ослаблены и связаны боями на ближних подступах к Москве».
«А как же два танковых полка, изъятых у Роммеля?»
— скинулся Гитлер.
«Почему они вместе с механизированными корпусами Гота и Гёпнера еще не остановили удары русских?»
«Противник постоянно вводит в бой свежие резервы. Разведка не докладывала о том, что русским удалось накопить на флангах такие силы. По нашим данным, их вообще не должно здесь быть. На севере контрудар по частям красных в районе Клина несколько замедлил продвижение советских танков, но пока не дал ожидаемых результатов. Задействованных нами сил оказалось недостаточно. На юге ситуация еще тревожнее. Предназначенный для нанесения контрудара танковый полк из группы генерала Роммеля еще в пути, а своими силами генерал-полковник Гот с наступлением противника не справляется. Ночные артиллерийские удары русских выбили из наших танковых и механизированных соединений слишком много техники. В результате ослабленные дивизии понесли в наступлении неприемлемые потери. Теперь третья танковая группа — одно название. Она мало чем отличается от изнуренной боями обычной пехотной армии. У группы Гёпнера дела обстоят чуть лучше, но он тоже не в состоянии сдержать такой натиск.
Гитлер нервно мерил шагами зал совещаний, постоянно возвращаясь к картам, разложенным на длинном прямоугольном столе.
«Почему Роммель до сих пор не рассек окруженную группу русских войск в районе Рогачевского шоссе и не вышел на окраину Москвы?»
Гитлер обвел высших офицеров вермахта злым взглядом.
«Русские применили новое противотанковое оружие, мой фюрер», — негромко ответил генерал Йодль. «Восьмой танковый полк понес большие потери, и генерал Роммель был вынужден провести перегруппировку и взять паузу для анализа ситуации и выработки новой тактики. Прямо сейчас его танковая группа вновь перешла в наступление и ведет бой. Роммель обещает, что в ближайшие часы с окруженными русскими дивизиями будет покончено».
«Нам это не поможет»,
— нервно возразил генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич.
«Даже если наступление Роммеля будет иметь успех, у него нет перспектив. Подвижные соединения понесут значительные потери и не смогут в дальнейшем помочь нам отразить наступление противника на флангах. В сложившейся ситуации нужно срочно прекращать наступление на Москву и выводить танковые и механизированные соединения из района Рогачевского шоссе на помощь частям, наносящим контрудары по прорвавшимся русским танкам».
«Остановить наступление на Москву?»
Гитлер, и так не отличавшийся прямотой осанки, казалось, сутулился еще сильнее.
«И это я слышу от главнокомандующего сухопутных войск Рейха? От высшего офицера, получившего рыцарский крест за польскую кампанию и звание генерал-фельдмаршала за покорение Франции? Я не намерен терпеть вашу панику! У Роммеля достаточно танков для продолжения наступления, а контрудары русских выдохнутся не сегодня, так завтра! Свежих дивизий у них не может быть слишком много. Если мы остановимся сейчас, будущие поколения немцев нам этого не простят. Я запрещаю всякий отход с занятых позиций. Приказываю войскам группы армий «Центр» перейти к жесткой обороне на достигнутых рубежах. Всем, кроме танковой группы генерала Роммеля. Его дивизии пойдут вперед и продолжат наступление на Москву».
Немецкая атака началась с разведки боем. На склоне холма в 3 километрах от нас появился десяток танков Т-3 и 7 бронетранспортеров. Пока они находились вне зоны прицельного огня, и пехота не спешивалась, двигаясь под прикрытием брони гономагов. В небе над полем боя появилась рама. Летчики-наблюдатели в ее остекленной кабине ждали, когда наши пушки откроют огонь, чтобы засечь их позиции и передать координаты артиллеристам и пилотам штук. Майор Егоров не торопился. Попасть в танк или бронетранспортер с такой дистанции было почти нереально, да и раскрывать позиции нашей немногочисленной артиллерии раньше времени не хотелось.
«Кувалда-1, здесь Лось. Сколько снарядов у вас осталось?»
26 штук на 4 исправных гаубицы».
«Кувалду-2 генерал Захаров у меня забрал. Почти все силы его оперативной группы были задействованы на других участках периметра котла, где противник тоже проявлял активность, явно стараясь предотвратить переброску невеликих размеров окруженной группировки на направлении главного удара танков Роммеля.
«Кувалда-1, отбой!»
Тратить крохи боезапаса МЛ-20 на то, чтобы напугать немецкую разведку, я считал не слишком разумным. Наша оборона молчала, и немцы пошли вперед. Не думаю, что танкисты «Троек» испытывали большой энтузиазм. Поле перед ними было уставлено сгоревшими и искореженными обломками машин 8-го танкового полка, уже пытавшимися сегодня прорвать наш заслон, казавшийся на первый взгляд слабым и несерьезным. Майор Егоров оказался командиром с очень гибким мышлением, что в Красной Армии, к моему большому сожалению, встречалось нечасто. Потенциал попавших в наши руки трофеев он оценил сразу, и мои предложения, связанные с их использованием, воспринял с большим энтузиазмом. Помимо 9 танков, которые удалось оживить и вывести с поля боя своим ходом, нашлось еще 12 машин, не способных самостоятельно двигаться, но вполне пригодных в качестве неподвижных огневых точек. 8 из них мы отбуксировали на подготовленные пехотой огневые позиции на флангах нашей обороны и тщательно замаскировали, а 3 оставили на месте, примерно в 200 метров впереди первой линии окопов, развернув их лобовой броней в сторону противника. Копать для этих машин окопы мы не стали, но повысить живучесть выносных огневых позиций все же сочли необходимым. Среди полностью непригодных к использованию танков противника нашлось несколько трешек и пара четверок с сорванными башнями. Имея 9 исправных танков, нам не составило большого труда перетащить их корпуса к новым позициям, развернуть боком и установить в качестве редутов напротив каждой из огневых точек. Теперь из-за импровизированных баррикад торчали только башни танков, а их корпуса были недоступны для поражения из танковых пушек. Эти 3 неподвижных танка мы с майором изначально списали в потери, планируя подставить их под огонь немецких гаубиц, а возможно и под удары пикирующих бомбардировщиков. В каждой из огневых точек находилось 2 добровольца — наводчик и заряжающий. Делать из них смертников мы с Егоровым не собирались. По условному сигналу они должны были немедленно покинуть машины и укрыться за обломками вражеской бронетехники в 80-100 метрах от своей позиции. Но это потом. А сейчас именно эти 3 орудия первыми открыли огонь по наступающим немецким танкам. Первыми выстрелами добиться прямых попаданий не удалось, но немцы ощутимо занервничали. В ответ их танки открыли огонь с коротких остановок. Несколько снарядов ударило в редуты, один с воем ушел в рикошет от башни Т-4. У немцев не было задачи брать штурмом наши позиции, они должны были лишь вскрыть систему огня, чтобы потом их гаубицы могли ее подавить. Но для того, чтобы заставить стрелять все наши пушки, требовалось создать реальную угрозу прорыва. А как это сделать имеющимися силами, немецкий командир не понимал. Приказ гнал его вперед, но, судя по всему, входить в зону эффективного огня 75-миллиметровых пушек наших трофейных танков немцам очень не хотелось. И когда один из Т-3 дернулся и застыл, истекая дымом, а из его люков начали выпрыгивать на снег танкисты, офицер, командовавший разведкой боем, счел свою задачу выполненной. И цепь немецких танков начала пятиться, продолжая вести огонь из пушек. Рама улетела, но ее тут же сменила другая. Это было что-то новое в немецкой тактике воздушной разведки. Я проследил за полетом первого разведчика. Буквально через 10 километров он быстро снизился и сбросил вымпел, после чего вновь набрал высоту, развернулся и лег на курс к нашим позициям. В условиях нестабильной работы радиосвязи немцы нашли простое, но эффективное решение. Самолету-разведчику не требовалось возвращаться на аэродром, чтобы доложить о результатах наблюдений. Капсулу с донесением и координатами цели он сбросил над позициями гаубичной батареи, у которой имелась телефонная связь с командованием. Стало ясно, что ждать удара немецкой артиллерии нам долго не придется. «Игнатов! Сигнал на выносные огневые позиции!» В небо взлетели сигнальные ракеты. Я надеялся, что парни успеют добежать до укрытий. 1-2 минуты у них были. Генерал Роммель, видимо, затаил на нас немалую злобу. Артиллерии в его распоряжении имелось весьма немало. И сейчас нам предстояло вкусить всю прелесть концентрированного артиллерийского удара. Сателлиты засекли залпы гаубиц и выдали мне координаты целей. «Кувалда-1, здесь Лось. Ваш выход. Примите установочные данные для стрельбы». Все поле перед позициями майора Егорова покрылось султанами взрывов. По 3 трофейным танкам били не меньше 50 стволов, среди которых были и 210-миллиметровые гаубицы. Именно этим монстрам и предназначалась треть невеликого боезапаса «Кувалда-1», однако по 3-4 снаряда должны были получить и другие немецкие батареи. На фоне разрывов тяжелых снарядов гул от выстрелов МЛ-20 был почти не слышен, но результат их огня не заставил себя ждать. Первыми замолчали крупнокалиберные МЕЗ-18, а еще через минуту сильно ослаб и огонь остальных гаубиц противника.
«Лось, здесь Кувалда-1. Боезапас исчерпан. Снимаемся с позиций».
«Принято, Кувалда. Спасибо за поддержку». До заката оставалось уже не так много времени. И если немцы хотели вырваться из лесного коридора еще сегодня, им следовало поторопиться. Роммель мелочиться не стал. Он поднял в воздух все боеспособные самолеты, оставшиеся в его распоряжении. Одновременно пришли в движение боевые машины 6-го танкового полка и бронетранспортеры.
Теперь моторизованная пехота двигалась впереди танкового строя. Понятно, что при первом же огневом контакте солдаты покинут ганамаги, но сейчас они выдвигались на исходные позиции, и броня защищала их от осколков случайных снарядов. Роммель, верный своим привычкам, решил не ограничиваться лобовым ударом. Часть пехоты при поддержке штурмовых орудий он отправил в обход по узким проселочным дорогам, а кое-где и прямо через лес, с целью обойти нашу позицию с востока. С этим нужно было что-то делать, но время пока было. «Поляна здесь, лось!» — вызвал я командный пункт майора Егорова. «Минут через 10 встречай гостей. 20 лаптежников в сопровождении мессеров. Вызывай нашу авиацию, сами точно не справимся».
«Лось, здесь поляна. Что я скажу городу? Нас ведь пока не атакуют с воздуха».
«Сошлись на меня, должно подействовать». Строй бронетранспортеров и танков железной лавиной выплеснулся на гребень холма. Достать их нам пока было нечем. Из трех выдвинутых вперед огневых позиций уцелела только одна. Два других танка поймали прямые попадания, причем один из них получил в башню 210-миллиметровый подарок и просто перестал существовать как цельный объект, разлетевшись на сотни метров вокруг мелкими обломками. Экипажи, правда, мой сигнал заметили вовремя и даже успели покинуть машины и добежать до укрытий. Но интенсивность артналета оказалась слишком высокой, и троих из шести добровольцев мы все-таки потеряли. Тем не менее, последний оставшийся танк вновь обрел экипаж, и как только немецкий боевой порядок приблизился на 1,5 километра, трофейная четверка открыла огонь. Немецкая пехота бодро посыпалась из боевых отделений ганамагов, разворачиваясь в цепи. Сами бронетранспортеры дальше не пошли. Пропустив через свой строй танки, они скрылись за гребнем холма, а в небе на западе уже появилась россыпь черных точек. Пикирующие бомбардировщики Ю-87 спешили поддержать атаку наземных войск. Курт Книспель внимательно следил в прицел за единственным русским танком, ведущим огонь осколочными снарядами, по перебегающей от укрытия к укрытию пехоте. Вернее, танк-то был немецким Т-4, только вместо крестов на его башне сейчас виднелись грубо намалеванные красные звезды, и это выводило танкиста из равновесия.
«Герр обер-лейтенант, разрешите открыть огонь?» — не выдержал Курт.
«Короткая!»
— скомандовал, чуть помедлив, новый командир танка. Его назначили вместо лейтенанта Эберта, умершего от ран сразу после боя за деревню Сафоново. Книспель еще не успел с ним сработаться, и это порождало досадные задержки при прохождении команд в бою. Танк качнулся и замер. Бронебойный снаряд уже был в стволе, и Курту оставалось только довернуть башню на несколько градусов. Выстрел! Фонтан искр, и снаряд с визгом рикошетирует от башни русского танка. Расстояние еще слишком велико, а броня у Т-4 толстая. Пробить 50 мм немецкой стали не так-то просто. Книспель уже не раз убеждался в этом на собственном опыте, когда русские попадали в его танк из противотанковых пушек. Лейтенанта Эберта, правда, броня не уберегла, но тогда попадание пришлось в командирскую башенку.
«Вперед! Подойдем ближе!»
— недовольно приказал обер-лейтенант, жалея, что поддался на эмоциональное предложение подчиненного. Над строем танков с ревом пронеслись 6 мистершмиттов. Видимо, перед атакой пикирующих бомбардировщиков они решили обстрелять русские позиции с бреющего полета. Однако совершенно неожиданно навстречу истребителям из окопов противника ударили десятки пулеметов. В небе над полем стало тесно от трассеров. В первый момент Книспель удивился. Он никогда не видел, чтобы красные оснащали свою пехоту таким количеством пулеметов. Их было очень много даже по меркам вермахта. Однако секунду спустя пришло понимание, и Курт с силой стиснул кулак на рукояти маховика вертикальной наводки орудия. Большинство пулеметов были трофейными, снятыми с подбитых немецких танков. Нарвавшись на такую жесткую встречу, истребители отвернули в стороны, вот только удалось это не всем. Один из пилотов, видимо, получил ранение или погиб. Его самолет, поливаемый пулеметным огнем, пронесся над русскими окопами и врезался в землю метрах в 100 за ними. Тем не менее, пока пехота противника стреляла по истребителям, над русскими позициями появились пикирующие бомбардировщики. Штуки заходили на цели 4-5. Ведущие почти синхронно перевернули свои машины через крыло и устремились в ответственное пикирование. Обычно при появлении Ю-87 русская пехота впадала в ступор,
Вернее, забивалась в страхе на дно щелей и окопов и молилась своим коммунистическим богам, чтобы бомбы легли мимо. Сейчас, однако, этого почему-то не произошло. Шквал пулеметного огня с земли ударил навстречу пикирующим бомбардировщикам. Курт с удивлением видел в прицел, что по самолетам бьют не только пулеметчики, но и красноармейцы, вооруженные винтовками. Книспель не понимал, что происходит с противником. Русские, несомненно, впали в какое-то боевое безумие. Неужели на них так повлияла победа над 8-м танковым полком?
«Осколочный!» — потребовал Курт. «Гер обер-лейтенант, разрешите?»
«Короткая!» На этот раз командир танка отреагировал немедленно. «Выстрел!» Курт стрелял не по огрызающемуся огнем Т-4. Он целился по русским окопам, откуда по атакующим штукам велся плотный зенитный огонь. Другие танки тоже стреляли, но взрывы их снарядов быстро потерялись на фоне фонтанов земли и огня, поднятых фугасными бомбами. Курт с мрачным удовлетворением заметил, что огонь с земли резко ослаб. Правда, пикировщикам эта атака тоже обошлась недешево. Чадными кострами на земле горели 4 Ю-87. Еще 3 бомбардировщика уходили за лес, оставляя за собой темные полосы дыма. Выдвинутый вперед русский Т-4 больше не стрелял. Его башню отбросило взрывом бомбы на десяток метров, а сам танк пылал ярким костром, выбрасывая в небо фонтаны, подсвеченные огнем черной копоти.
«Вперед!»
— хрипло приказывает обер-лейтенант Краус, и танк трогается с места, подстраиваясь под темп наступления пехоты.
«Осколочный!» «Готов!»
«Короткая!»
«Выстрел!»
Над русскими окопами распускается новый куст взрыва.
«Вперед!»
Штуки, несмотря на понесенные потери, делают второй заход. Один пикировщик взрывается прямо в воздухе, настигнутый короткой очередью, прилетевшей откуда-то с фланга. Но остальные бомбардировщики продолжают атаку. Еще один Ю-87 падает прямо на русские окопы, исчезая во взрыве горючего и собственных бомб. Русские позиции заволакивает дымом и заслоняет поднятыми в воздух фонтанами земли. Кажется, что выжить там не может никто. Но Книспель знает, что стоит пикировщикам улететь, и из казавшихся стертыми с лица земли окопов вновь полетят пули. Третий раз отработать по русским позициям штукам не дали. Над полем боя появились новые действующие лица. Сначала сверху на прикрывающие пикировщиков мессершмитты обрушилась пятерка русских истребителей. Дальше Курту стало не до того, что происходит в небе, хотя то, что самолетов противника становится все больше, он заметить успел. В лесу тоже разгорался бой. Книспель знал, что пехоте поставлена задача выбить русских оттуда и не допустить стрельбы во фланг наступающим танкам из нового противотанкового оружия, о котором Курту рассказывали очень неприятные подробности. Книспель внимательно выслушал рассказ одного из танкистов, участвовавших в атаке на русский заслон с запада от шоссе, и лишь молча покачал головой. 200 метров. Для танка это практически в упор. Но когда твой противник не такой же танк или противотанковая пушка, а стреляющий из кустов солдат... В боевых порядках пехоты, идущие впереди танков, заплясали взрывы осколочных снарядов. Слева и справа с опушек лесных массивов открыли огонь орудия, вкопанных в землю танков. Снова вступили в бой захваченные русскими трофеи, но с этими, по крайней мере, было понятно, как бороться.
«Бронебойный! Готов?»
«Гер обер-лейтенант!
Короткая!»
До ворот башни, вертикальное наведение, выстрел, вспышка. Пробития нет, но танку противника заклинило башню.
«Бронебойный! Готов?»
«Выстрел! Пробитие!» Из бокового люка тяжело вываливается русский танкист. Похоже, он ранен, но пытается покинуть подбитую машину.
«Очередь!»
Стрелок-радист реагирует быстро, однако русский успевает скрыться за бруствером окопа. «Неважно, пехота с ним разберется!»
«Вперед!»
Гулкий удар в лобовую броню, рикошет.
«Слева 20, огневая точка противника! Бронебойный!»
Время спрессовалось в плотный поток, и, как всегда, в бою Курту казалось, будто он смотрит на себя со стороны. Возможно, организм просто защищался таким образом от жестокого стресса, пытаясь отгородиться от понимания, что в любой момент он может погибнуть от осколка пробитой брони или исчезнуть во вспышке детонирующего боезапаса. Пехота миновала 3 искореженных танка, выдвинутых противником на передовые позиции, и уже почти добралась до первой линии окопов. Русские танки с опушки леса больше не стреляли. 50 стволов против жалкого десятка сделали свое дело. Бой в небе закончился в ничью. Обе стороны понесли тяжелые потери и отправились на свои аэродромы зализывать раны.
«Гер обер-лейтенант!»
Книспеля как будто что-то ударило изнутри. Курт никогда не видел, как действует новое оружие русской пехоты, но пройдя многие десятки боев, один из лучших танкистов вермахта приобрел звериную интуицию и понимание сути танкового сражения. Он хотел предупредить командира о том, что вот прямо сейчас, скорее всего, противник применит свой главный козырь, но тот понял его неправильно. «Короткая!»
«Нет!»
— выкрикнул Книспель, однако танк уже остановился.
«Нельзя стоять!»
Десятки ярких вспышек и огненных росчерков, казалось, ударили со всех сторон. С опушки леса, с продолжавших огрызаться винтовочно-пулеметным огнем разбитых русских позиций, из-за застывших остовов танков, подбитых еще в прошлой атаке. Вспышка, хлопок, какой-то дикий нечеловеческий крик механика-водителя, смертельный жар вспыхнувшего горючего. Книспель осознал себя уже на снегу. Как он успел выпрыгнуть из танка, Курт не помнил. Их Т-4 пылал ярким костром. Кроме него из танка, похоже, никто так и не выбрался. Боли Книспель не чувствовал, но, судя по прожженной форме и волдырям на руках, она придет позже, когда пройдет состояние шока. Курт оглянулся вокруг. Все поле было затянуто дымом, в разрывах которого виднелись подбитые и еще движущиеся танки. Слух уже плохо воспринимал даже близкие взрывы. Немецкий танкист понимал, что контужен. Но сейчас ему не было до этого никакого дела. Его волновало только одно — продолжающийся бой. 6-й танковый полк понес чудовищные, просто немыслимые потери, но продолжал идти вперед. Пехота ворвалась, наконец, в русские окопы, овладела первой линией и уже вела сражение за вторую, сцепившись с красными в жесткой рукопашной схватке. Уцелевшие танки утюжили окопы, до которых еще не добрались гренадеры, а в дыму мелькали все новые силуэты боевых машин с крестами на башнях. Но бой еще не был выигран. На глазах Курта ближайший к нему Т-3 получил попадание в башню тем самым реактивным снарядом, выпущенным из ручной пусковой установки. Танк вздрогнул, но даже не остановился, хотя его пушка опустилась, а башня замерла в повернутом чуть вправо положении. Похоже, командир и наводчик получили ранения или были убиты. Но танк продолжал ползти вперед, поливая правый фланг русских позиций из курсового пулемета. Ожесточение схватки достигло максимума. Курт по-прежнему не чувствовал своего тела, которое, по идее, должно было разрываться от боли. Краем сознания он понимал, что действительно серьезных ран ему удалось избежать, но и того, что выпало на его долю, должно было хватить для потери сознания. Однако мозг оставался относительно ясным, и Книспель успел увидеть, как откуда-то справа, где уже был виден выход из этого проклятого лесного коридора, появилась группа немецких танков с крупными красными звездами на башнях. Курт хотел крикнуть, чтобы предупредить об опасности своих товарищей, однако из горла вырвались только хрипы и сипение. Книспель попытался встать, рывком поднялся на дно колена, но на этом силы израненного организма иссякли. Сознание, наконец, отключилось, и Курт, пошатнувшись, упал спиной в грязный снег.